Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 7 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Мындан 25 жыл мурда бүтүндөй доорурап, СССР аттуу ири мамлекет биротоло чачырап, анын курамындагы 15 мамлекет өз бетинче эгемендиктин туусун көтөрүп, эркиндик алышкан.
Мен башынан аягына чейин Советтер Союзун сактап калабыз деген ойду, пикирди колдоп келдим. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол Советтер Союзунун урап калганына мен өтө катталам.
Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун 25 аттуу атайын долбоорун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы. Пакистандын ири Карачи шаарында суу ташкынынан 10 адам жашоо менен кош айтышты. Алардын көбү ток деп каза тапканын BBC кабарлады. Табият кырсыгынан улам калаадагы 400 электр өткөргүч жарыктан чыкты. 4 августта башталган нөшөрлүү жаан токтой элек. 2010 жылдын июнь айында да Пакистанда суу ташкынынан 1,5 миңдей адам көз жумган эле. Бельгиянын Шерлеруа шаарында эки полициячы айымга кол салуу окуясын теракт же бейбаштык экенин аныктоо боюнча күч органдары териштирүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Шарль Мишель билдирди. Associated Press агенттиги кабарлагандай, окуяга байланыштуу өкмөт башчы эмгек өргүсүн токтотту. 6 август күнү куралданган эркек киши эки полициячы айымды жарадар кылган, кол салган адам өлтүрүлгөн. Тажик бийлиги өлкө аймагында расмий катталган 19 медресенин баарын жапты. Акыркы медресе өткөн аптада ишин токтотконун Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Буга чейин медреселерде салттуу ислам негиздерин үйрөткөн адистер жоктугу, мындан улам өспүрүмдөр арасында агымдарга азгырылгандар көбөйгөнү кабарланган. Мындан ары диний билим ислам институтунун алдында түзүлгөн гимназияларда гана берилет. Эксперттер Тажикстанды Борбор Азия мамлекеттеринин арасында диний радикалдашуу күчөп бараткан өлкөлөрдүн сап башында экенин белгилеп келишет. Сириянын куралдуу оппозициялык күчтөрү Манбиш шаарынан ислам мамлекети экстремисттик тобун сүрүп чыгып, калаада көзөмөл орнотконун жарыялады. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм негизги күрөштү күрд жана араб тектүүлөрүнөн куралган күчтөр жүргүзгөнүн билдирди. Маалыматтарга караганда шаардын 90% жихатчылардан тазаланды. Манбиш калаасы Түркия менен чектеш аймакта 2 жылдан бери бул калааны жоочулар ээлеп турган эле. Рио 2016 Олимпиада оюндарында кыргызстандык 3 спортчу мелдештен четтеди. Кыргызстандын Олимпиада курамасынын капитаны боксчу Эркин Адылбек уулу Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Олимпиада оюндарындагы мелдештерин токтотту. Ал жарым черек финалда колумбиялык мушкер Карелио Хуан Карлос менен беттешип, упай боюнча жеңилип калды. Адылбек уулу 7 августка караган түнү 81 килограммга чейин салмакта ринге түшкөн эле. Оор атлетика боюнча кыз келиндер арасындагы мелдеште Жаңыл Океевага да ийгилик күлбөдү. Ал жалпы эсепте 10 орунга келишип мелдешти токтотту. Андан мурдараак кыргызстандык дзюдочу Натар Бестаев египеттик атаандашын утуп, черек финалда азербайжандык спортчудан жеңилип калган жана мелдештен четтеген. Кыргыз спортчулары арасынан эми дагы бир оор атлетчи Иззат Артыков 9 августта күч сынашат. Бразилияда 5 августта расмий ачылган Олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу барган. Жалпы эсепте медалдар боюнча Венгрия, АКШ, Түштүк Корея, Жапония жана Австралия спортчулары алдыда келатышат. Ош шаарынын Наваи көчөсүндө 6 августтун кечинде чыккан өрттөн 8 турак үйдүн 900 чарчы метр чатырлары күйүп кетти. Кечки саат 8:30 чыккан жалын саат 11:00 өткөндө толук өчүрүлдү. Киши өмүрүнө зыян келген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө шаардык өрткө каршы бөлүмдүн 8 тобу тартылды. Аталган көчөдө турак жайлар бири-бирине жапыз жайгашкандыктан бир үйдөн өрт чыкса, кийинкисине туташып кетет. Бишкекте 29 августта жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жалпы медиа тармагынын өкүлдөрүнүн медиа фестивалы өтөт. Уюштуруучулардын бири Азамат Танаев кабарлагандай, иш чарада катышуучулар өздөрүнүн ийгиликтерин айтып беришет. Бош жумуш орундарынын жарманкеси да уюштурулуп, медиа уюмдар жана өнөктөштөр үчүн кийинки кызматташуулар үчүн аянтча түзүлөт. Фестивалга телерадио, гезит, интернет басылмалардан тышкары мекеме ишканалардын басма сөз кызматтарынын, продакшн студиялардын, жарнамалык маркетинг компаниялардын жана сөз эркиндигин колдоп келаткан уюмдардын, дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү да чакырылат. Фестивалды өткөрүү менен эгемен Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында медиа тармагындагы күнгөй тескей сереп салынмакчы. Оштун Чоңалай районунда туристтик сезондун ачылышына карата Чоңалай тоосу деген фестиваль уюштурулду. 6-августта өткөн иш-чарада улуттук ат оюндар ойнолуп, кыргыздардын каада салтын даңазалаган көркөм өнөрлөр тартууланды. Жайлоо койнуна боз үйлөр тегилип, ырчы бийчилер концерт коюшту. Максаты Чоңалай районун даңазалап туристтерди тартуу. Уюштуруу иштерин жана чыгымдарын тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекция, райондук администрация жана Кашка суу айыл өкмөтү көтөрдү. Борбор Азиядагы эң бийик Ленин чокусу Чоңалайда жайгашкан. Бул жерге жыл сайын чет элден жүздөгөн туристтер келишет.
Чоң рахмат. Кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 8-августта Ысык Көл жана Чүй областтарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын областтарында түнкүсүн кээ бир райондордо кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табыс арызын Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, ал эми Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түндө 16-18, күндүз 29-31 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди баштан кечирип, өлкөнүн башында эркиндиктин жели араласа, гинал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата азаттыктын алгысы 25 аттуу атайын долбоорду сунуштайт. Долбоор 1-августтан тарта ЛТР телеканалында да 21:30 көрсөтүлө баштады. Азыранын ООГО даярдалган версиясы кесиптешим Ильич Кулназаров сунуштайт.
Мындан 25 жыл мурда бүтүндөй доорураб СССР аттуу ири мамлекет биротоло чачырап, анын курамындагы 15 жумурият өз бетинче эгемендиктин туусун көтөрүп түтүн булата баштаган.
Люди не в состоянии будут обеспечить и так эти нищие карточки, работая с утра до вечера.
70 жылдан ашуун өмүр сүрүп, планетадагы кургак жердин 1/6 бир бөлүгүн ээлеп, бүт дүйнөнү солкулдатып турган державанын ойрон болушуна айтылуу Беловежск келишими жол ачкан эле. Андан сырткары Советтер Союзу мунайдын баасынын арзандашына жана өлкөнүн тышкы карызынын көбөйүүсүнө байланыштуу кыйрады деген дагы теория бар. Ал доорду Медеткан Шеримкулов кайгыруу менен эскерип, Советтер Союзунун абалы начарлап кеткенин, элдин турмушу жакырланып, советтик системаны жамандаганда көбөйгөн дейт. Ал эми Осман Акын Ибраимов болсо, коммунисттер экономикалык өсүштөрдү жасай алган жок, улуу империянын кыйрашына өздөрү алып келди деп эсептейт.
Чындыгын айтканда Советтер Союзунун экономикалык акыбалы ушул убакта өтө начар болуп кетти, өтө начар болуп кетти. Дүкөндөрдө товарлар болбой калды, чет мамлекеттен келген товарларды сатып алууга мүмкүнчүлүктөр болбой калды. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол болуп жаткан жанагы экономикалык кыйынчылыктарды эгер мурда алар ачык айтылбай жаткан болсо, азыр ачык айтылып, ачык айтылмак түгүл ошону жамандап, үстүнө кошуп, элдин кыжырын келтирип, элди ушул бүгүнкү системанын жаман экендигин көргөзүүгө жасаган аракеттер ачыктан ачыкка чыкты.
Илгери ушу Горбачевдин заманында эле ойлочу, көп ушу коммунисттер өздөрү ушу мынабул жанакы бир артта калган бир бизге дотацияда отурган союздук республикадан кутулсак эле биз Кувейт сыяктуу, Эмират сыяктуу жашап кетебиз деген булардын ою бар болчу. Мисалы үчүн биз эле Москва барсак ойлочу, ушулардан качан кутулабыз дегенде үшкүрүнүп отурчу. Анан кутулушту, бизден кутулушту, бизден кутулушту. Келсин жанагындай 50 жерден келе турган комплектуучунун баарын токтотту. Москвага самолет учпай калган. Жумасына бир эле жолу самолет кон, Ленинградды унутканбыз, Кинг Петербург болуп кетпедиби? Ошондуктан бул өзү бир чети чоң катастрофа болду албетте. Катастрофага жеткирген коммунисттер өздөрү болду. Нормальный экономика жасай алган жок. Ушу пивону сатып алыш үчүн жанагы эски банкаларга колубузга көтөрүп алып, тердеп булап, жана кичинекей болгон тешиктен мушташып алып пиво ичкен замандар болгон.
Канча адам болсо ошончо пикир бар демекчи, жогоруда айтылган концепция, көз караштар Игорь Гайдардын Империянын кыйрашы деген китеби жана башка көптөгөн макала интервьюлары жарыялангандан кийин коомдо кеңири жайылып кеткен раз.
Когда говорят о том, что вот мы накануне экономического краха, я вот не понимаю, о чём идёт речь, потому что в мире, когда идёт 15% падение ВНП, это называют экономическим крахом.
Мына ушундай экономикага карата болгон ойлорун Игорь Гайдар гезит журналдар жана телелер аркылуу билдирип турган. Бирок арадан 25 жыл өтсө дагы эски коммунист Медеткан Шеримкулов СССРди таркатуу туура эмес болгонун айтат.
Мен башынан аягына чейин Советтер Союзун сактап калабыз деген ойду, пикирди колдоп келдим. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол Советтер Союзунун урап калганына мен өтө капа болом.
Однажды мы победим, все равно.
1980 жылдардын аягында алды менен Балтика боюндагы өлкөлөр эгемендүү болобуз деп бөлүнө баштады. Латвия, Эстония, Грузия, Молдова, Украина республикалары союздан бөлүнүп, СССР таркабасын деген элдик референдумга дагы катышкан жок. Расмий Москва ага карата чара көрүп, унчуга алган жок. Ал эми Кыргыз СССРинде биз жалпы элдик референдумду өткөрүп, Советтер Союзун сактап калууга көп эле далалаттарды жасадык, деди Шеримкулов.
1990 жылдын 16 мартында бүткүл союздук референдум болду. Советтер Союзун сактап калууга каршы калыш деген. Муну ошого келгенде биздин республикадан шайлоочулардын 92% катышты. 92% мындай катышуу советтердин убагында эле болчу, чынын айтканда. Ошол референдумга катышкан 92% шайлоочулардын ичинен 96% Советтер Союзун сактап калалык деп добуш берди. Мына Кыргызстандын элинин көз карашы. 96% эл добуш берген эл Советтер Союзун сактап калды. Биз акыркы күнгө чейин Советтер Союзун сактап калалык деп аракет кылдык.
Азыркы саясий абал курчуп турган мезгилде заводду иштеген аркыл улуттардын өкүлдөрүн долбоорду кубаттоого жана биримдикте болууга чакырышты.
1989 жыл Кавказ, Балтика боюндагы өлкөлөр СССРдин курамына чыгып жатканда Кыргыз СССРи кыргыз тилинин статусу боюнча мыйзамды кабыл алып жатты. Алды менен эл арасында талкууларды уюштуруп, завод фабрикаларда комсомолдор менен коммунисттер арасында көптөгөн талаш тартыштарды жаратып жаткан эле. Албетте кыргыз тилинин статусун кабыл алуу оңойго турган жок. Орус тилдүү элдер буга катуу каршылыгын билдирип чыгышты. Өзгөчө республиканын башкы прокурору Иванцов тил боюнча мыйзамга кайчы пикирин айтып, мыйзамды колдобоого чакырганы бар.
Язык является категорией в такой же степени культурно-этнической, какой и экономической. Иначе говоря, в процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов, продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати в соседнем Таджикистане отток населения уже начался. А другая часть будет вынуждена сменить профиль работы.
Көптөгөн талкуулардан кийин жалпы сунуш пикирлерди кабыл алып, кыргыз тилинин мамлекеттик тил боюнча статусу туурасында мыйзам долбоору 1989 жылдын 22 сентябрында Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин талкуусуна коюлду. Сессияда кыргыз тилинин тагдыры чечилет. Анда 2 күн бою жер жерлерден келген эл депутаттары, делегаттар арасында кызуу талкууну жаратты. Мыйзам долбоору боюнча Кыргызстан Компартиясынын комитетинин борбордук катчысы депутат Медеткан Шерипкулов кыргыз тилинин өнүгүш тарыхы жана ал учурдагы абалы туурасында кеңири сөз козгоп, кыргыз тилинин мамлекеттик укук алышы жөнүндө эл арасында кеңири талкуу болгонун жана алардын ой пикирлери кандай болгонун терең талдоо кылып доклад жазады.
Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү законду кабыл алуу бул зор саясий мааниси бар окуя. Элдин улуттук аң сезимин активдештирген кайра куруунун бышып жеткен зарылчылыгы.
Депутаттардын басымдуу бөлүгү кыргыз тилинин мамлекеттик укукка ээ болушун колдоп, өз убагында кабыл алынып жаткандыгын айтышып, мыйзамды колдоого чакыргандар болду.
Сегодня мы собрались на высшем форуме нашей республики утвердить закон и признать государственным языком киргизский язык. С этой трибуны я выражаю волю своих избирателей. Мы за государственный киргизский язык и за русский язык межнационального общения.
Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы депутат Масалиев да мыйзам долбоорун колдоо зарылдыгын, кыргыз тил статусун кабыл алуу менен орус тилдүүлөр жана тектүүлөр өлкөдө бирдей эле укукта болорун баса белгилеп өттү.
Кээ бир депутаттар абдан туура айтып кетти, бул оңой маселе эмес деди. Чыныгы өкмөт тарабынан
жогорку совет тарабынан, жергиликтүү советтер тарабынан бир топ иш жүргүзүш керек. Даярданышыбыз керек. Муну таштап атсак, эгер муну Масалиев, Ахматов, Жумагулов контролдойт деп жатып алсак, анда бул иш алга жылбайт. Закон чыгар менен эле алга кетпейт. Ошондуктан ар бир район, ар бир шаар, ар бир облусь, республика өзүнө эмне тиешелүү болгон иштерди башташ керек. Мына жерде отурган республиканын мекемелери күттүрбөй өздөрүнүн сунуштарын киргизиш керек. Бардык жумуштарды колго алып туруп, ар бир отурган депутаттар элдердин арасында туура ой пикирлерди жеткиришиңиздер керек, жардам кылышыңыздар керек. Ошондо биздин мына жаңы законубуз иш жүзүн ашат. Мындан кыргыз эли, орус эли, бардык элдер пайда көрөт. Рахмат алейкум.
Кыргыз эсеринин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабылдашты.
1989 жылы бир гана тил мыйзамы кабыл алынбастан жерлерден келген жаштар жерге үйгө болгон укугун коргоп биринчи жолу өз мүдөөлөрүн митинг пикеттер аркылуу талап кыла баштаган эле. Алардын арасындагы андагы жаш активисттердин бири Турсунбек Акын төмөнкү эскерет.
Мен ойлойм, алардын койгон маселеси туура болчу. Анткени өзүңөр билесиңер, Советтер Союзунун убагында 70 жылга чукул. Анын ашыгыраак убакыттан бери биз ошо кыргыз жаштары, кыргыз интеллигенциясы, кыргыз улуту өзү квартирде жашаган да. Орустардын, уйгурлардын, башкалардын, татарлардын квартирларында күн өткөргөнбүз. Анан баягы перестройка кылып 85 жылдары Михаил Сергеевич Горбачев баштаган кайра куруу процесси башталган. Анан ошондон баягы ар ким өзүнүн пикирлерин Литвада Союз деген организация чыкты, Бразаускас билесиңер. Анан кийин организациялар Прибалтика өлкөлөрүндө чыкты. Ошондон кийин бизде да аң сезим өнүгө 85 жыл болгон жыл 90 окуясы 86 жылы болгон. Мына ушулардын баардыгы аң сезимдин өнүгүшүн аябагандай чоң таасир берди.
Жер сурап чыккан жаштардын 89 жылкы кыймылдарын, алардын аракеттерин эптеп токтоттук, айрым жерлерден жерлерди бердик. Бирок 90 жылы бул маселе андан да катуу коюлуп, уже массалык түрдө коюлуп кетти,
дейт Медеткан Шеримкулов. Бул учурда союздук өлкөлөр арасында бир топ республикалар анын курамынан биринен сала экинчиси чыгып жаткан. Кыргызстан ал учурда эмнегедир анча активдүүлүгүн көрсөтпөй, ага советтик коммунисттер жол бербей турду. Мына ушундай кырдаалда москвалык Бондаренко аттуу жаран Белгисиз республика деген китеп чыгарып, ал китепте Кыргызстанды бир топ келекелеген. Анда жазылгандай, эркиндикти билбеген, эгемендүүлүктү түшүнбөгөн эл катары Кыргызстанды сыпаттаган. Ошондо кыргыздын бир уч топ жигиттери ызаланып КПСС менен КГБга каршы чыга баштаган. Ал эми советтик республикаларга кирген өлкөлөр көп милдеттерди мойнуна алып, аны аткарууга келгенде кыйынчылыктар туулганын айтат Осман Акын Ибраимов.
Дүйнөдө бир 20 жакын мамлекетти биздин эсептен багып турдук. Кубадан баштап Афганистанга чейин. Колдон келбеген нерсенин баарына киришип алды да советтер акырында жана антип экономик жактан банкрот болдук. Бирок негизгиси Батыш Америка менен Европа бензинди, нефтини бизден эмес Сауд Арабиясын сатып алгандан кийин эле биз наны жок калдык да. Магазиндер пустой калган, самын жок калган убактар болгон, туз жетпей калган учурлар болгон. Ошентип советтер тарап кетти, эми ага өткөн ишке салават деген кыргызда сөз бар. Кудайга миң мертебе шүгүр дешибиз керек. Советтер союзун эңсебей, анан көрө келечекте Кыргызстанды кантип өстүрүп кетебиз, Кыргызстандын мамлекеттик эгемендигин кантип сактап калабыз, кантип жаштарды окутабыз, кантип билим беребиз, кантип мына ууру кескилерден кантип кутулабыз дегенди ойлошубуз.
Организаторы и исполнители этой некорректной, рассчитанной на публику формы выражения протеста совершенно не дают себе отчета, что объективно тем самым оказывают силовой тотальный диктат, провоцируют дестабилизацию обстановки, ставит под угрозу нормальные межнациональные отношения, забывая, что мы живем в многонациональной республике.
Мына ошентип коммунисттик партиянын 19 съезди өткөрүлүп, ошол окуясына баа берилди. Курман болгондорго аза көтүлүп, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Абсамат Масалиев орду толгус жоготуулар менен келтирилген чыгымдар боюнча билдирүү жасады.
К сожалению, и нашу республику не миновали трагические события, возникшие вокруг земельных участков и по другим причинам. Споры между киргизами и узбеками в городе Аше привели к их столкновению, человеческим жертвам и разрушениям. Погибло на сегодня 155 человек, ранено 845, подожжено и уничтожено 262 жилых дома, 24 магазина, других объектов.
1990-чы жылы Ош областындагы кыргыз-өзбек кандуу окуялардын негизги себептеринин бири жер маселеси болгон деп айтылып келген бар. Ошто үй жайсыз кыргыз жаштары турак жай салуу үчүн колхоздорго караштуу жерлерди бөлүп берүүнү талап кылышкан. Аларга шаар бийлиги дегенде макул болуп, кийин ал чечиминен баш тарткан. Бирок Турсунбек Акон ал жаңжал жер маселесинен эле келип чыккан эмес дейт. Ал учурдагы Советтик Кыргызстандын Жогорку Советинин төрагасы Медеткан Шеримкулов маселе тереңдеп кеткенин, өзбек тилине статус берүү, автономиялык область берүү маселелери көтөрүлгөнүн айтат.
Эми муну жер маселесинен эле келип чыкты деп айтууга деле толук болбойт, бирок кандайдыр бир себеби жер ошол жерди жер маселесин себеп кылып чыкты да. Бирок негизи ошо касы жерден чыккан жок, ал саясий маселе, ал илгертеден бери келаткан. Ал автономия кылабыз деп өзбек АССР, андан кийин өзбек республикасы, өзбекстандын андан кийин өзбекстанга ошто жашаган өзбек туугандар, ар түрдүү коомдор өзбек Ош облусун автономия кылабыз.
89-чу жылы кыргыз тилине мамлекеттик статус бергенден кийин өзбек туугандар да айтып атат, өзбек тилине дагы статус бергиле. Ошто элдин санынын Ош облусунда элдин санынын өзгөчө шаардын тегереги алганда элдин саны өтө көп болду, бирок канчалык чечкенге аракет кылып, канчалык маселе чечилбегенсин ошончолук аппетит пайда болуп, анан эң 93 жылкы жанагы өзбек кыргыз кагылышынын эң чоң негизги себебинин бири бул өзбек автономиясын берүү, өзбек тилине статус берүү жөнүндө сөз болуп калды да.
Кырдаал курчуп отуруп, эки ортодогу тирешүү 4-июнда Ош шаарында, 5-июнда Өзгөндө кыргыз жана өзбек калкынын ортосунда кагылышууга алып келип кан төгүлгөн. 19-чу съезде Кыргыз СССРнин министрлер кабинетинин төрагасы Апаз Жумагулов бийлик улуттар аралык мамиле менен жерге үйгө муктаж жаштарга үстүртөн гана мамиле жасалып келгенин, мындан улам кан төгүлүүгө жол ачылгандыгын билдирди.
Сейчас уже очевидно, что главными причинами Ошского кризиса является отнюдь не земля. Причин несколько. О них, наверное, комиссия сделает выводы и доложит. Но предварительно могу следующее доложить, товарищи коммунисты. Это не своевременное, не глубокое решение накопившихся в жизни населения области, независимо от национальности, социальных проблем, особенно киргизской молодежи. Это жилье прежде всего трудоустройство. Поверхностные подходы к решению национальных вопросов. Если бы мы, советские хозяйственные органы и области, и республики, ввели более глубокую, гибкую национальную политику, то мы поменьше бы сталкивались сегодня кадровыми перекосами.
Бийликке болгон жаштардын талаптары күчөй баштаганда, аларга Ош шаарындагы өзбек диаспорасы жашаган аймактан жер беришкен. Ансыз да советтик республикалар урап жатканда өз алдынча өлкө болууга, улуттарга бөлүнүп жаткан учурда үйсүз кыргыз жаштарынын Оштун тегерегинен жер алып, үй куруу аракеттери айрым өзбек улутундагы автономия суроого ниеттенген жикчилдер тарабынан каршы кабыл алынып, чакан топтордун өз ара чарпышуусу улуттар аралык араздашууга чейин көтөрүлүп, жыйынтыгында кан төгүлүп кеткени ырас. Ал учурда Ош окуясынын күбөсү Ош шаарынын тургуну Ширин Миңбаева төмөнкүчө эскерет.
Бая жаштардын баардыгы өз айылдан келип баары шаарда иштешкен да, насосный заводдордо, текстилдерде иштеген жык, башка организацияларда иштеген жык жык, башты 90%дан ашык кыргыз өзбектин үйүндө жашачубуз, квартирант болуп. Ошолор болду, жашабайбыз өзбектердин үйүнө, бизге деле жер керек. Шаарда Кыргызстан болуп туруп, Ош эмнеге биздин үйүбүз жок, эмне өзбектердин үйүндө квартирант болушубуз керек деп ичинен жаштар уюмдары чыгып аябай далажит этишти. Ошондо анан олорго азыркы Ак Тилек микрорайонунун бүт неме эле пияз өстүрүлгөн, комдор өстүрүлгөн чоң эме болчу да, тала, ошол жерден вагонеткаларга бүт берди, вагонетке берди ар бирине. Ошол жерде жашашты жаш майдабалдар мененчи. Анан аябай начар условияларда, ысыкта аябай кыйналып турушту, ич өткөктөрү көбөйүп.
Кагылышуу компартияны селтеттирип, элчиликке Москва кийлигишип, атайын даярдыктан өткөн тажрыйбалуу аскерлер киргизилген. Июндун башында Түштүк Кыргызстандын Ош өзгөн аймактарында, 7-июнда Бишкекте коменданттык саат киргизилген. Ош шаарында өзүнчө лагерь түзүлүп, ага жаш балдар, мектеп окуучулары, дегиле психологиялык жана башка жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлгөн.
Таштарды немеге салышып коргонгонго коюп алышкан экен. Таш атыш башталдыгынан кийин өзбек кыргыз жана зданиянын алдында таш атып атат. Бизди болсом төртүнчү этажга чыккыла чыккыла деди. Төртүнчү этажга жаштар аябай катып тез чыгып кетти. Мен жалгыз баламым жерме көтөрүп алып стресс болуп эч кол бутум жүрбөйт да иштебейт. Анан жылалбай эле ушинтип ушинтип согунуп чыгып кетип атам эй. Колу бутум иштебей калды. Балам экөөбүз эле калдык. Башкасы бүт жанталаш эле төртүнчү этажга чыгып кетти. Акырындап акырында элдин баары чыгып кетти өзүмө. Качан аркаман келип пычак сайлат экен деп кетип атам да. Стресс.
Деп эскерет Ширин Миңбаева.
В город вошел воинский контингент. Солдаты и офицеры воздушно-десантных войск с наступлением комендантского часа появляются на городских улицах и дорогах, ведущих к столице.
Кыргыз-өзбек тарыхый боордоштугу адам өмүрүн алган бул сыноого туруштук бере алды. Эки эл ынтымакка келди. Кыргызстандагы демократиялык кыймылды муунтуу үчүн Ош окуясын пайдалануу аракеттери майнапсыз аяктады.
Арадан 20 жыл өтүп, кайрадан түштүк Кыргызстандын Ош, Жалал-Абад шаарларында кандуу кагылышуу кайталанды. Бул жолу Ош окуясын кимдер пайдалангысы келди? Бирөөлөр сырткы жана ички күчтөрдүн таасири астында болду десе, айрымдар ал учурдагы убактылуу өкмөттү күнөөлөшөт. Убактылуу өкмөт бул окуяга түздөн-түз Бакиевдер аралашканын, ага Максим жана Жаныш Бакиевдердин телефондук сүйлөшүүлөрү далил экенин белгилешет.
Это типа там, я не знаю, под вечер самое хорошее время, часов 7-8 вечера. Когда уже все по домам расходятся, правильно, да? Да. Везде только дежурные остаются.
Там свободно будет.
Давайте покупаем, находим экипировку. Допустим, да, месяц на подготовку. Ну или в конце мая. То есть.
Дагы башталды биздин стресс. Жөн эле отурат элек түндө бизчи. Анан центрде жашайбыз го. Аябай катуу үн чыкты да. Бир азандар айтылып, эмне түн жарында азан айтылып атат, отурабыз. Бир убакыт эле өтө катуу бир ызычуу угулду да. Көрсө биз Домбутага жакын жерде турабыз да, военный кафедранын жанында. Домбута жакта шарак шурак бир тарсылдаган үндөр ызычуу бизге угулуп турат. Эмне болуп кетти балдар мушташып атабы деп билбей отурабыз. Бир убакта беймарал уктап калыппыз. Эртеси уже түндө уруш башталган экен. Биздин жүрөгүбүзгө өтө катуу эмелерди берди.
Көчө демократтар деп коммунисттер канчалык Кыргызстан демократиялык кыймылынын иш аракетин айыптабасын, өлкөнүн коомдук саясий турмушунда коммунисттик бийликке ачык атаандаштык түзгөн реалдуу күчкө айланып, 1990 жылы Абсамат Масалиев башында турган коммунисттик бийликтин кулашында маанилүү роль ойноду. Активисттер коммунисттик лидер Масалиевдин кетишин талап кылып, акыры демократтык күчтөрдүн кысым астында 1990 жылдын 27 октябрында Кыргыз СССРнин Жогорку Кеңешинин сессиясында Масалиев президент жарышта жыдып Аскар Акаев президент болуп шайланган.
Июнь айында болсо Ош окуясы болду, Ош трагедиясы. Ош окуясын бүт коомчулдук, ошонун ичинде демократтик күчтөр да, демократтик эмес жөнөкөй күчтөр деле чындыгын айтканда мына ушул эки бир тууган элдин ортосундагы кан төгүүгө биз барбашыбыз керек эле, ушунун алдына ала чарга көрүлүш керек эле. Ошого жеткирген, ушуга жол берген, ушуга убагында чара көрбөгөн биздин Кыргыз Республикасынын жетекчилери күнөөлүү деп эле маселени туура коюшту. Мен да ошолордун ичине, мен дагы өзүм айтып жүрдүм, мына ушуга эң биринчи иретте Кыргыз Республикасынын жетекчилери биз күнөөлүүбүз, баардыгыбыз тең иштен кетишибиз керек.
Дейт Медеткан Шеримкулов.
1990-2010 жылдардагы түштүк Кыргызстандагы улуттар аралык кагылышуу кыргыз тарыхында эң бир кандуу окуялар катары жазылып калды. Бирок көптөгөн кылымдардан берки эки улуттун ортосундагы мамиле окуянын андан аркы улануусуна жол берген жок.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 7 август күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар, анын ичинде дал ушул 25 долбоору дагы бар. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңдар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим проект изменения в Конституцию, который был предложен на прошлой неделе 5 фракциями Жогорку Кеңеши. Сегодняшние наши гости – депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев и экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулу. А программу из бишкекской студии Азаттыка веду я, Болот Колбаев. Ну, сегодня мы, как я уже вам говорил, будем обсуждать изменения в Конституцию, законопроект, который инициировали 5 фракций Жогорку Кеңеши. Высказывается много мнений «за», в частности, от представителей власти, от политологов, да, и, естественно, есть очень такое массовое противостояние с оппозицией и с какими-то независимыми юристами. И высказывается много мнений о том, что проект Конституции сырой и написан, и даже есть такая точка зрения, что писал его не юрист. Дастан Далабаевич, вы, как известно, юрист. Сейчас вы депутат парламента и, наверное, близко знакомы с вот этим проектом. Позавчера появилось в прессе ваше мнение в пользу этой Конституции. Вот почему вы поддерживаете вот этот проект?
Ну, есть несколько причин. Во-первых, действующая Конституция, да, мы по ней поработали 6 лет, и некоторые уже изъяны видно, да. Я могу просто на примерах привести, да, это будет связано с изменениями, если уже разрешите. Я просто вот пример хотел привести 2011-2012 года. Как вы знаете, по Конституции действующий президент не вправе возражать против законов, принятых законов о республиканском бюджете и о налогах. Вот это на самом деле вроде маленькая вещь, но что, к чему это привело? За 5 лет депутаты освободили от налогов ряд сфер деятельности. Да, ну бывало, давайте открыто говорить, бывали какие-то узкокорпоративные, лоббистские какие-то законопроекты, да, и было возражение даже правительства, но президенту приходилось подписывать, потому что иного выхода просто, он не имеет права не подписывать. Вот к чему это привело. В 2011-2012 году у нас была проблема с республиканским бюджетом, когда депутаты имели право, значит, по статье «Капитальные вложения» формировать бюджет, у нас немножко получался бюджет регионалистический. То есть тот регион, который представлен наибольшим числом депутатов, он получал больше ресурсов, несмотря на то, что он дает самое мало или вообще ничего не дает в плане доходов. Правительство, видя это, подало в Конституционную палату, и Конституционная палата решила в пользу правительства, и у нас отобрали эти полномочия. Что было на самом деле? Да, была борьба между правительством и Жогорку Кеңешем за те или иные полномочия. Да, особенно вот связано с республиканским бюджетом. Ну, чтобы вот такие, такого рода мины, ну, как бы остановить, чтобы этого не было, на самом деле, чтобы было, наоборот, взаимодействие между парламентом, правительством и другими государственными органами, а не борьба, да, или показывание своих амбиций. Все-таки для чего народ избирает парламент, да? Для того, чтобы парламент потом через правительство могло реально помочь народу.
Тем не менее, вот вы сейчас говорили, это только одно изменение, одна статья.
Нет, это вот я сразу перехожу ко второй статье. Я говорю о том, что сейчас вот предлагается премьер, за премьер-министром, если он из числа депутатов был избран, оставить депутатский мандат. Это очень правильно. Во всех других странах, во многих развитых странах, давайте так скажем, премьер-министры и члены, значит, министры, члены правительства, они являются одновременно депутатами. У нас лидеры фракций где сидят? В парламенте. Они боятся идти на должность премьер-министра, потому что они знают, завтра их выпнуть могут. Понимаете? И получается, придя в парламент, лидер фракции, он сидит, просто критикует правительство, даже сидя в коалиции, даже находясь в коалиции. И это так и будет продолжаться. Но когда мы дадим депутатам быть премьер-министрами, в то же время оставаться депутатом, тогда каждый лидер фракции будет стремиться становиться премьер-министром, бороться за эту должность и реализовывать реально программу. И что это дает, кстати? Это взаимодействие между парламентом. Мне легче разговаривать с тем, со своим коллегой, чем вот откуда-то там привели, сказали, вот он премьер-министр, он даже к нему заходишь там раз в полгода, да, там с ним какие-то вопросы вроде согласовываешь, он да-да, вроде бы, и опять забывается, да?
Угу, хорошо, спасибо. Госпожа Савронкулова, вы принимали участие в круглом столе, который состоялся на днях, по обсуждению вот этих изменений. Там высказывалось очень много критики. У вас, как юриста, какие вот статьи больше всего возмущают?
Ну, честно сказать, я даже не хотела обсуждать сам контент, потому что, на мой взгляд, очень грубо нарушена процедура внесения инициатив. Я считаю, что ни у фракции, ни у депутатов нет права разрабатывать проект закона о внесении изменений в Конституцию, тем более таким способом. Кулуарно, тихо, тайно, тайне от общества. Даже в самый расцвет авторитаризма соблюдались какие-то приличия, к этому процессу привлекались общественность, гражданское общество, ученые, то есть создавалась хоть какая-то видимость. А сегодня такая парадоксальная ситуация складывается, что оказывается даже депутаты многие не знают о том, что готовился такой проект закона. Конституция – это не простая бумажка, это суть Конституции заключается в том, что это консенсус, это общественный договор. И если мы собираемся менять, тем более мы меняем фундаментальные статьи, мы дополняем их, да, то, конечно, в этом процессе должны участвовать как много больше слоев общества.
Господин Бекешев, вы говорили вот с инициаторами этого законопроекта, и почему законопроект просто вот как снег на голову упал?
Я не знаю, кому он там снег на голову упал, и для каких депутатов он был неизвестен. В принципе, депутаты об этом знали, но я знаю, что есть одна коллега, у меня тоже, она говорит о том, что для нее это было неожиданностью. Ну, они, во-первых, и не являлись инициаторами, поэтому, я не знаю, никакого там снег на голову не было. Это, в принципе, вопрос этот обсуждался, в принципе. Есть, конечно, говорят, что во время обсуждения нельзя вносить, да, нельзя вносить в текст, значит, изменений, нельзя вносить какие-либо поправки, но при инициировании это может быть, исходя из уже общественного мнения, мы можем учесть, вот, допустим, там говорилось очень много по высшим ценностям, да, что это какая-то философия, да, и я понимаю, что есть возмущение, что эти высшие ценности прописывают в статьях, можно его в преамбулу перенести, это...
То есть вы считаете все-таки, что вот этот проект еще как бы надо немного доработать.
Да, его, в принципе, вот из то, что сейчас люди высказываются, нельзя думать, да, что вот на этом будет точка поставлена, вот он будет в таком чистом виде вот именно так вынесен. Да. Естественно, еще будет, я так думаю, обсуждение обязательно должно быть, и будет оно, это обсуждение. И там скажут, какие поправки были учтены, какие изменения были учтены.
Здесь еще такая парадоксальная вещь. Конституция меняется, дополняется или изменяется тогда, когда создаются какие-то противоречия между фактическими отношениями общественными и тем, что регулирует Конституция. В прошлом году нам предлагали, как вы помните, в прошлом году тоже этот процесс был инициирован, и в прошлом году нам предлагали совершенно, ну, я не скажу, но совершенно, но как, другие изменения. По-моему, только одно изменение совпадает вот с нынешним, это по мандату премьер-министра. То есть, получается, в тот момент нас убеждали в том, что необходимо внести именно эти изменения, потому что именно вот это, отсутствие вот этих положений тормозит наше общественное развитие, да? Но получилось, что оказалось это актуальным только в тот момент. То есть, сегодня это уже не актуально, и мы видим, что никто не собирается этот же вопрос прошлогодний поднимать и в этом году. То есть, необходимость тех изменений, о которых нам говорили в прошлом году, через год она уже отпала. А зачем тогда менять Конституцию?
Ну, тогда, помните,
если проблемы бывают актуальными, то
вы помните,
года.
На тот момент были инициаторами, значит, Фелиш Ашимбаевич, Нита Омурбек Черкешевич, они предлагали там такие вещи, как, ну, заранее было бы видно, что законопроект не прошел бы. Почему? Потому что там касалось полномочий депутатов в части решения их, значит, иммунитета, не то, что иммунитета, да, а то, что лидер фракции у него появляются полномочия свободно, да, в любое время, там, любого депутата, можно сказать, даже уволить, да, и взять другого депутата. Вот в этой части, поэтому, видя это бы, этот проект бы не прошел.
Инициаторы обосновывают свое предложение тем, что стране необходимо укреплять свою независимость. В частности, это касается статьи 41.
41, да. Да. Но да. Надо понимать, что ни в коем случае Кыргызстан не собирается выходить из соглашений, международных соглашений. Они будут действовать, они будут являться частью законодательства, но не будут иметь приоритеты, да, по сравнению с Конституцией. То есть это также является составной частью законодательства. Но...
По действующей Конституции тоже никаких приоритетов международных норм над нормами внутреннего законодательства нету. Но здесь надо учитывать тот момент, что факультативный протокол, например, к Международному пакту о политических и гражданских правах, да, статья 2, он предполагает, что государство, которое подписало факультативный протокол, признает юрисдикцию комитета ООН по правам человека. Поэтому мы подписываем те обязательства, которые мы берем по международному договору, они независимо от того, мы их в Конституции каким-то образом отобразим, не отобразим, они в любом случае должны быть исполнены.
Это не, просто Конституция, вы знаете, там же есть приоритет к, значит, тем международным соглашениям, которые регулируют права человека. И отдается же приоритет.
Потом есть Венская конвенция, но вот эта норма, которая...
Нет, мы из этих Венских конвенций мы не выходим договора. При этом. Мы же не
то, что вы прочитаете, то, что закладывается, оно абсолютно противоречит.
Нет, нет, оно ничему не противоречит. То, что мы там одно предложение убираем, там ничему не противоречит. Мы же не выходим из этих конвенций,
соглашений. Это абсолютно не означает, что мы не будем выполнять свои международные обязательства. Мы в любом случае должны исполнять.
А никто и не говорит, что мы не будем выполнять.
А у меня на руках есть сравнительная. У меня вот на руках есть сравнительная таблица. И вот по действующей Конституции, статья 41, часть 2, написано: каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека, Кыргызская Республика принимает меры по их восстановлению и или возмещению вреда. Согласно изменениям, предлагаем изменения согласно проекту, вот этого второго предложения...
Оно убирается.
Да.
Оно это убирается. Это можно урегулировать законами, поэтому, в принципе, это такое, знаете, оно, я не сказал бы, что это прям суперсущественное какое-то изменение в Конституции. Ни в коем случае вот эта норма не влечет отмену наших обязательств. Нет, мы раз подписались, естественно, мы обязаны выполнять. Ну, в принципе, я не думаю, что...
Нужно менять именно то, что действительно необходимо поменять. Вот без этого просто действительно мы не можем дальше развиваться, не можем двигаться, не можем совершенствовать там политическую или правовую систему. Конституция-то не такой документ. Ой, не понравилось, давайте уберем.
Сейчас как раз идет общественное обсуждение. И уже понятно, что и по этой норме тоже есть определенные предложения.
Ну вот при, грубо выражаясь, торпедировании вот этого проекта, изменений, советник президента господин Табалдиев выступил именно по этой статье. То есть многие тогда уже поняли, что нас скоро ожидают какие-то изменения в Конституции. И локомотивом вот этих изменений, ну если так утрировать, была именно вот эта 41-я статья.
Да, но тут возможно, может ее изменить, что это будет регулироваться там законом или еще как-то, да, там. То есть редакция может быть новая, в принципе, предложена.
Я вот прочитал законопроект, и там вот есть пункт о Конституционном суде. Конституционной палате. То есть, да. Госпожа Сурункулова, вы высказывали что-то по этому поводу. Что здесь неправильно?
Во-первых, изменения касаются статуса Конституционной палаты. Если она раньше была Конституционной палатой Верховного суда, то я так поняла, что ее выводят из состава.
Нет,
формально, да, она как бы не в составе, но ее выводят. Она теперь везде приставка Верховного суда убирается и остается просто Конституционная палата. То есть, с одной стороны, казалось бы, что мы должны это рассматривать как придание Конституционной палаты самостоятельного независимого статуса, потому что вот эта приставка всегда всех смущала. Но дальше мы читаем полномочия. В 97-й статье очень существенно меняются полномочия Конституционной палаты, а в частности Здесь конкретный контроль вводится. Ну, в принципе, если бы я была согласна с тем, что да, Конституцию можно менять, я бы сказала, да, это правильно. Должен быть конкретный контроль, а не абстрактный конституционный контроль. Да? Но самое страшное заключается в том, что теперь Конституционная палата по результатам рассмотрения дела предварительно выносит заключение, которое должно быть согласовано с главой государства, с президентом и с Жогорку Кенешем. И там расписываются процедуры, что будет, если они согласятся, что будет, если согласится кто-то из них, и что будет, если оба они будут против. То есть процесс принятия решения Конституционной палаты намного затрудняется. О какой независимости мы можем говорить тогда вообще? Конституционная палата остается в судебной системе. Судебная система у нас, как правило, самостоятельная и независимая. Но о какой независимости может идти речь, если Конституционная палата даже не может самостоятельно принять решение? Тогда давайте выводить ее вообще из судебной системы.
Тут речь, понимаете, идет о сбалансированности, значит, той же Конституционной палаты, да, чтобы она взаимодействовала с другими госорганами. Не должно быть так, что 5 голосами Конституционная палата может принять решение, которое не может отменить ни народ, ни президент, никто либо, да? Так не должно быть.
Ну хорошо, скажите, получается, в какой стране палата, есть такая практика?
Конституционная палата выше получается, чем весь народ, да?
Да, ну скажите, в какой стране есть такая практика?
Я просто...
Вы же
знаете, есть разные модели, когда принимается, значит, решение Конституционной палаты.
Есть разные модели, но там, где есть конституционные суды, вот, там нигде нет такой практики. Такая практика,
допустим,
была
в Казахстане.
В Румынии, да? Но они отказались от этого.
В Казахстане,
там
вы знаете.
Там не суд, Казахстане. Не относится к судебной системе.
В Казахстане может президент...
Конституционный совет не относится в Казахстане к судебной системе.
Хорошо, в Монголии.
У нас он относится к судебной системе.
Монголию возьмите, пожалуйста.
Возьмите Монголию, что там предварительно они...
Предварительное заключение. Предварительное заключение.
Такая практика была в Румынии, но они отказались от этого.
Господин Бекешев, а вы не считаете, что вообще вот эта судебная ветвь власти, как ветвь власти, вообще уничтожается согласно этим изменениям?
Нет, абсолютно нет. Почему? Потому что... Наоборот, вот у нас очень много жалоб со стороны граждан на судебную органы власти. Почему? Потому что, пользуясь именно вот этим иммунитетом, да, они могут выносить совершенно вот по одинаковому делу, да, примерно по одинаковому делу, они могут разные решения выносить. А будет теперь дисциплинарная комиссия, которая как раз будет состоять не только там из судейского корпуса, как это сейчас ряд судей есть, да, там только из судейского корпуса. Теперь дисциплинарная комиссия будет состоять там из представителей парламента, из представителей президента. И эта дисциплинарная комиссия будет рассматривать ответственность судей в случае их действительно, ну, каких-либо нарушений.
Ну это понятно, да. Просто вот в 94-й статье в проекте прописывается, что лицо, претендующее на должность судьи, обязано письменно отказаться от права на тайну переписки, телефонных и иных переговоров и так далее. Да? То есть судья будет находиться, если он избран, заранее отказался от вот этого права, да, он будет находиться под колпаком, ну, я не знаю, там, спецслужб, да?
Я не знаю, почему именно так предложили. Можно было предложить это в отношении министров и депутатов. Почему? Потому что, в принципе, если мы хотим бороться с коррупцией, да, такая норма наверняка она нужна на время осуществления своей деятельности, да. И те же спецслужбы, они не должны там, допустим, какие-то личные вещи, да, записывать. Ну, бывает же там, всякое бывает, да, кто-то там с супругом поругался, кто-то еще дома какие-то не урядится, с друзьями не урядится, да. Бывает, мы же все люди, и судьи люди, и депутаты люди, да. Но что касается по работе, для того, чтобы предупреждать ту же коррупцию, я считаю, что это, в принципе, нормально. Но единственное, вот здесь какую-то оговорку можно было бы сделать. Я с вами согласен. Здесь, если дать просто полное право спецслужбам, это будет тот орган, который, наоборот, начнет шантажировать судей. Вот здесь, да, я с вами согласен, и я тоже выражаю вот по этому поводу озабоченность. А так, в целом, вот эту норму можно было расширить и на другие, даже политические, даже с ними.
Вы готовы это предложить?
Да почему нет, да? Потому что, ну...
Господин Суронкова, это не противоречит другой статье, которая... гарантирует свободу переписки, телефонных переговоров.
Ну, в принципе, эти права не являются абсолютными, там могут быть изъятия, могут быть ограничения. Но в любом случае эти ограничения должны быть соразмерны каким-то общезначимым конституционным целям, да? Но вот эту статью лично я воспринимаю как признание государством бессилия. Бессилия. То есть существуют законные методы, да? Существует законный метод борьбы с той же коррупцией, той же судебной системой, да? А вот этот метод, это уже признание своего бессилия. Мы не можем работать вот, в рамках существующего. И вот мы придумываем еще новое, и вот это новое у нас связано с тем, что мы присваиваем себе право вторгаться в личную сферу судья. Судья что, не человек, что ли? Он же не может 24 часа в сутки быть судьей. У него есть личная жизнь, правильно? И он имеет полное право на это. Он такой же человек, как и другие. Судья – это исполнение определенных обязанностей, профессиональных обязанностей. Поэтому это просто признание бессилия. Нет других, не могут бороться нормальными методами, и вот теперь они решили взять судью полностью под колпак. Это практически, вот передача же была под стеклом. Вот можно считать, что судья будет под стеклом круглые сутки. Я считаю, это вообще немыслимая вещь. Нигде в мире такого нету, нигде. Ну, да, возможно, ограничения, но связанные с профессиональной деятельностью. Но до таких-то, до такого абсурда же доходить нельзя. Это абсурд, по-моему.
Ну, вы же сами соглашаетесь, что да, с ограничением, с профессиональной деятельностью оно должно...
Ну, хорошо, ограничения, но вы же знаете, что есть цели, они четко в Конституции установлены. Вот какой цели отвечает это ограничение?
Борьба с коррупцией.
Какой цели? Борьба у нас нет такой цели, у нас есть цели конкретно установленные.
Господин Бекешев, вот по ходу нашей передачи вы высказали свои замечания вот, касательно высших ценностей, вот, по поводу 94-й статьи, касающейся судей. А какие вот у вас есть еще замечания?
Я бы, конечно, предложил бы там расширить полномочия Национального банка, но вот поговорив с председателем Нацбанка, с правительством, мы еще раз проконсультировались, они говорят, это очень правильное предложение для того, чтобы Нацбанк мог осуществлять контроль и над финансовым рынком, то есть как это во многих странах мира. Но почему-то они говорят, сейчас давайте еще года 4 мы подождем, там еще видно будет, да? Они не готовы сразу резко так перейти к этому. И попросили пока это предложение не вносить. А второй момент, это то, что я говорю, в принципе, ну, на самом деле я еще не встречал в странах мира такого, чтобы только премьер-министр и вице-премьер-министр становились, если они избраны из числа депутатов, становились и членами правительства, и одновременно парламентариями. Есть модели такие, что ты и депутат, и министр, да, то есть все члены правительства могут быть и одновременно членами парламента. Вот такого, да, конструкцию я встречал. Но чтобы какой-то там кусочек был, кусочек не было, но тогда ну, лучше можно дать только премьер-министру, но не вице-премьер-министру. Вот в этой части было бы хорошо, если бы мы дали бы право, расширили бы немножко до министров все. Это нормальная практика, на самом деле, это нормальная практика.
Вот практика, тут... например, в Великобритании, но в Великобритании, как вы знаете, всегда достигается твердое большинство. А в условиях коалиционного большинства это очень опасная ситуация. Премьер-министр, он оказывается привязан к своей фракции. Он участвует в пленарных заседаниях, он обязан как депутат, он полупремьер-министр, полудепутат, он обязан подчиняться партийной дисциплине и фракционной дисциплине.
Зато представляете, как он будет...
становится... Это же ведет напрямую к партийному диктату.
Нет, представляете, зато как с ним будет удобно работать парламентарием.
Ну,
будет
реальная взаимосвязь. Тогда давайте уберем из Конституции принцип разделения властей.
Нет, ну,
зачем давайте так? Уберем его, пожалуйста, городите, что хотите.
В
Великобритании не отписана Конституция. Этот принцип не прописан. Он не прописан.
Я извиняюсь, я вас прерву и задам следующий вопрос господину Бекешеву. К сожалению, авторов этого проекта мы не знаем. То есть есть инициаторы, но авторов не знаем. Вот, один из главных авторов действующей редакции Конституции Умербек Текебаев, кстати, его фракция не подписалась под вот этим проектом, в интервью радио Азаттык заявил, что вот этот проект, он может обессилить парламент. Хотя инициаторы говорят, что направлено на усиление парламентаризма. Это касается введения, не введения, то есть вот этих изменений, касающихся вотума недоверия, который может инициировать правительство. То есть он может поставить, если там какие-то противоречия, непреодолимые противоречия с парламентом возникают, он может поставить вопрос о вотуме недоверия правительству перед президентом. И потом президент решает,
распускать парламент или отправлять в отставку правительство. То есть, ну, если так вот утрировать, да, то можно...
Шантажировать.
Да, этим можно будет шантажировать. Вот вы, у вас какие вот мысли по этому поводу?
Ну, вы знаете, я не думаю, что там будет какой-то шантаж со стороны премьер-министра, вот если не так. Я думаю, и у него будет заинтересованность договариваться. Почему? Потому что так же, ровно таким же образом может и парламент тогда его шантажирует, да? То есть просто сказать, что сегодня коалиция распадается и все. Да?
Вот. Но это у нас всегда было.
Вот я и говорю, да, это тогда есть же и другая же форма шантажа, да, тогда парламент может сказать, слушай, если ты пока ты там будешь нам вот выдвигать, ну вот, коалиция все распалась. Ничего такого нету. Я не думаю, что там у нас какой-то безумный премьер-министр окажется, что он будет завтра по каждому поводу или не поводу будет говорить, ребят, я тогда сейчас вам вот недоверие объявлю, и все, и мы все разбежимся отсюда.
Никто не может гарантировать, каким будет расклад политических сил. Никто не может гарантировать. Но в любой ситуации в Конституции закладываются какие-то общие принципы. Такие принципы, которые при любом раскладе политических сил обеспечивали бы стабильность в политической системе. Вот эта норма, она очень опасна, потому что она все время будет вести вот к такой дестабилизации. У меня вот такое ощущение, вот слушаю уважаемого депутата, и у меня такое ощущение, что мы пытаемся существующую сегодня реальность подтянуть под Конституцию. Вот есть реальность, да? И вот там нам надо подтягивать эту реальность. Вернее, Конституцию мы пытаемся подтянуть под эту реальность. А в нормальных странах реальность должна подтягиваться под Конституцию, а не Конституция под реальность. И вот эти все изменения, они, я понимаю, они как бы являются результатом там, эмпирическим, да, результатом эмпирического опыта действующих депутатов. Они через все это прошли, как глава государства сказал, они через все это переболели. Но эта Конституция, она не должна регулировать сиюминутные прихоти и сиюминутные капризы. Здесь должны закладываться фундаментальные вещи. То есть буквально через год опять может понадобиться. Нет, давайте, оказывается, эта норма была неправильной. Это все вот эта вот норма, связанная с тем, что премьер-министр может неограниченное число раз ставить вопросы о доверии, да, парламента к нему. Потом окажется, что эта норма была очень опасная, дестабилизирующая. Давайте его уберем. То есть такие вещи сиюминутные в Конституции не должны закладываться.
Ну, давайте так, да, сейчас раз Ульрих Черкешевич возражает, он же, в принципе, лидер фракции, да, он может... Да, также присоединиться, ну, допустим, попросить эту норму исключить. Я не думаю, что по этой части будут большие возражения.
Не, ну почему-то вот, именно о том, почему он не подписался под этим проектом, как бы причины не объясняются. Mm-hmm. Ну ладно, перейдем тогда, вот у нас осталось совсем немного времени, перейдем к последнему вопросу, наверное, к самому такому животрепещущему. Противники проекта Конституции, юристы говорят о том, что в случае принятия на референдуме вот этого проекта Конституции парламент будет распущен. Вот, госпожа Сурункулова, вы как юрист, как можете обосновать вот такую точку зрения?
Ну, знаете, Конституция же это не инструкция, чтобы прописывать, да, все случаи. Но ей существуют общие такие теоретические вещи, которые вообще воспринимаются как презумпция, их не обязательно отображать в каком-то законе или в Конституции. Но считается, что если меняется полномочия, статус, функции каких-либо государственных органов, то, естественно, орган должен быть распущен или он должен уйти в отставку. То есть должен начаться процесс формирования нового органа. Вот в данном случае Джогоп Кенеш существенно полномочия, ну не существенно, но меняются полномочия. Полномочия меняются. Полномочия меняются. То есть мы выбирали Джогоп Кенеш полномочиями вот по действующей Конституции. Если меняется, значит, парламент должен быть распущен. В отношении Конституционной палаты, например, у нее был статус Конституционной палаты Верховного суда. Сейчас она приобретает самостоятельный статус. Значит, орган тоже должен формироваться по-новому. То есть это такие общепринятые вещи, и даже бессмысленно по этому поводу спорить. Но, тем не менее, инициаторы включили в переходных положениях, что все органы, которые были сформированы по действующей Конституции, они сохраняют свои полномочия на тот срок, на который они были назначены или избраны.
Это специально указано, чтобы потом с точки зрения теории не опротестовывали.
Надо еще и иметь в виду, что вот сегодня только кто-то на Фейсбуке выкладывал, да, историю 2007 года, когда было такое же обещание, принимаем новую конституцию, депутаты, которые были избраны, сохраняют свои полномочия, но парламент был распущен. Я, например, считаю, что это просто игра, и конституция дает нормальные там, основания, есть там специальные ситуации, как каким-то образом обойти эти переходные положения и парламент распустить. Это просто политическая игра. Я уверена, что парламент будет распущен.
Время покажет, но я думаю, что вашей уверенности не сбудется.
Спасибо за интересную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали проект изменений в Конституцию, который, возможно, будет вынесен осенью этого года на всенародное голосование. В нашей передаче приняли участие депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев и бывший судья Конституционной палаты Клара Сурункулу. А в Бишкекской студии «Затыка» программу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».